Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. 1 февраля во многих странах отмечается Всемирный день хиджаба, установленный 4 года назад по предложению Назмы Хана, рожденной в Бангладеш. Накануне этой даты у нас в России развернулась острая дискуссия о приемлемости этого атрибута мусульманства в школах и в других светских учреждениях. У нас в гостях адвокат Абу Гайтаев. Здравствуйте, Абу.
Здравствуйте.
И мы начнем с ним этот разговор, потому что скоро к нам присоединится еще Игорь Каляпин, правозащитник и член Совета по правам человека при президенте России. Абу, как вы считаете, стоило ли министру образования, говоря о Татарстане, и также обобщить, что во всех вообще российских субъектах федерации нельзя носить хиджаб в школе?
На мой взгляд, не стоило, потому что этот вопрос в нашем обществе, он такой...
Обоюдоострый.
Да, это вопрос сложный, и во всяком случае сейчас он крайне неуместен, вот эта постановка этого вопроса, учитывая состояние нашего общества и так далее. Зачем сейчас этот вопрос подняли или подняла министр образования, не очень понятно. Реакция чеченских властей, она мне в принципе понятна. Вот, и насколько сейчас актуален этот вопрос. Этот вопрос вообще-то актуален. Он актуален, да, действительно, с этим надо что-то делать. То есть общество должно как-то правильно, значит, выработать какую-то позицию и в этом отношении тоже, в отношении возможности ношения хиджаба. Потому что открытым долго оставаться этот вопрос не может и не должен, скорее всего, потому что нерешенные вопросы, они потом, как правило, создают определенные проблемы. Лучше все-таки обществу каким-то образом определиться с этим вопросом, с этими другими вопросами, естественно. Но раз сегодня мы говорим о ношении хиджаба, то в отношении этого вопроса необходимо определиться, потому что это не прихоть какая-то. Это вообще-то по исламу это обязанность мусульманки носить хиджаб. Вообще-то, если так подходить.
В любом возрасте, да, не важно, маленькая.
В любом возрасте. Это обязанность, это не рекомендация, есть же рекомендованные, там, желательные, есть обязательные и так далее. В данном случае это обязанность. И если божественное предписание, если оно входит в противоречие со светским законом, то выбор какой? Зачем человека ставить перед такой дилеммой? Мне кажется, не надо ставить перед выбором. И более того, здесь нет, в принципе, никакой коллизии вообще, потому что божественное предписание, и основной закон нашего государства, в принципе, в этом плане они не противоречат, потому что есть четкая статья 28 Конституции, где четко прямо указано, что свобода вероисповедания, в том числе, свобода исповедовать религию индивидуально и коллективно, плюс еще возможность распространять свои убеждения. Это тоже в этой статье указано. То есть в чем тут проблема? Угу. Она во многом искусственна. Мне кажется, угу, это вопрос, его можно решить при определенном желании.
Спасибо, Абу. Сейчас с нами на связь вышла наша коллега, журналист Надежда Киоркова. Добрый вечер, Надежда.
Добрый вечер.
Надежда, как вы считаете, вот в школах, ну пусть даже не обязательно всей России, а хотя бы Кавказа, надо ли разрешить девочкам носить традиционную одежду, в частности хиджаб? Вам слово, Надежда.
Ну, в каком смысле надо ли разрешить? Здесь давно это носят, здесь никогда это не прекращали делать, и... Это происходило даже в сталинское время, и даже несмотря на выселение народов, эти народы выселенные носили всегда платки, поэтому я не знаю, о чем здесь говорится. Потом, понимаете, здесь все время как-то переводятся стрелки на министра Васильеву, но дело в том, что Васильеву спросили на пресс-конференции, она не могла уйти от этого вопроса, А вы сказали, что у нас на платках президент Путин, поэтому все вопросы к нему. Чиновники только отражают какое-то такое общее направление чиновной мысли, не более того. А вот вопрос к президенту, конечно, есть. Почему он полагает, что хиджаб, как он выражается, на самом деле это не хиджаб, а просто женский платок, не является традиционной атрибутикой наших женщин? Конечно, является. Все женщины всех конфессий в России носили платки.
Да, Надежда, поэтому... вы, наверное, знаете, что в Западной Европе, там, в Швейцарии, во Франции, там категорически это запрещено, и даже были конфликты уже. Никто там не носит в школе платков.
А в Америке и вообще во всем англосаксонском мире никому даже в голову не приходит это запрещать. Более того, там не только дети, не только преподаватели, не только профессора в университетах, но даже полицейские и государственные служащие имеют право ходить в платках. Поэтому везде разные правила. Я не знаю, почему мы должны ориентироваться, например, на Францию, а не на Великобританию.
Да нет, мы как раз, по-моему, не ориентируемся, да, Абу? Как вот сейчас, вот если взять законодательство, по-моему, каждая школа сама определяет даже форму, не то, что платок или нет, а форму, цвет формы, брюки, юбку там.
Ну, правильнее, наверное, все-таки говорить не законодательство, потому что законодательство в этом отношении, законодательство эти нормы не регулирует никак. Есть какие-то подзаконные акты, какие-то распоряжения, какие-то
устав школы.
Да, эти нормы, они есть, но дело в том, что, как я уже говорил, что основное все-таки, если мы говорим о правовой, значит, стороне данного вопроса, то, конечно, нам всем надо ориентироваться вот на статью 28 Конституции.
Она очень четко сегодня определена. Довольно, Надежда, мы слышали, как сегодня выступил депутат Нижней палаты от Чечни, он сказал, чуть ли не фашисткой назвал место образования. Так что тут не так все бесконфликтно, как вы хотели бы представить, Надежда. Вот я не знаю, может, вы не слышали?
Дело в том, что чеченцы в лице Кадырова, а затем его депутатов, они только ответили на агрессию в отношении
себя,
того, что является в Чеченской республике нормой. Поэтому, ну что тут, ничего не поделаешь. Это мы, журналисты и чиновники, возбуждаем агрессию, а люди просто отвечают. Потому что это их право носить платок, это право гарантировано Конституцией, свобода вероисповедания, поэтому о чем тут речь?
Спасибо. С нами на связи Руслан Мартагов. Это политолог и спецкор, и бывший консультант фонда антитеррор. Руслан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот какие традиции, Надежда говорит, что и в депортации носили женщины всегда хиджаб и вернулись, носят. Правильно? Так с 57-го года здесь уже никто в школе не запрещает платки?
Ну, знаете ли, во время депортации носили, в то время, между прочим, большинство русских женщин платки носили, эти 40-е годы, еще раньше, но, на мой взгляд, коль скоро мы сегодня живем в каком-то едином государстве, не знаю, но на мой взгляд, отдавать каким-то региональным чиновникам
на откуп.
На откуп, да, вот эти вот, то ли носить платки, то ли не носить платки, это, по-моему, какой-то нонсенс. Это первый признак того, что это государство развалится, как это наряду созданием каких-то национальных воинских формирований по этническому признаку. Трудно тут как-то однозначно ответить. Это все, знаете ли, то, что у нас рушится этот старый мир. Старый мир рушится, новые пока еще контуры его непонятны, не обрисованы. И вот каждый начальник на местах, в регионе, знаешь, он ищет какие-то подпорки в старом, какой-то старой идеологии. Но они забывают одно, что эти подпорки идеологические, религиозные, они работали в другом обществе, в другое время. Понимаете, здесь надо искать что-то другое, что-то совершенно другое. А цепляться за платки, ну, знаете ли, это в нынешнем мире как-то, ну, я не знаю, это какой-то нонсенс.
Спасибо, Руслан. Абуд, когда смотришь, например, репортажи из Чечни, то там старается корреспондент как раз подчеркнуть светский характер происходящего. Конкурсы красоты, где девушки там ходят и так далее. А вот когда сталкиваешься с тем, что вот реально происходит в республике, оказалось, что там довольно жестко такие все-таки религиозные традиции. Чего больше, как вы считаете?
Ну, на мой взгляд, сейчас чеченские власти стараются как-то соединить и религиозные нормы и светские. Как у них получается, насколько это у них получается, ну, трудно сказать, но да, действительно, всем известно, что жены, скажем, чеченской элиты, практически все и жены, и дочери, и сестры, все они носят хиджаб. Это как бы вообще известно. Значит, на мой взгляд, это поддерживается и населением республики, насколько я понимаю. То есть есть это вот направление. С другой стороны, проводятся вот, конкурсы красоты, опять-таки соблюдением вот этих религиозных правил, религиозных норм. Вот у них есть, вот идет какой-то поиск вот этого совмещения. Значит, и я вижу вот, передачи, когда смотрю, которые по чеченскому телевидению, все ведущие, они в платках и в госучреждениях сотрудники, сотрудницы, то есть они ходят в платках. То есть это, в принципе, в республике повсеместно, в принципе, вот это поощряется, рекомендуется, вот, хотя бы вот эти внешние проявления, вот этой внешней атрибутики религиозные, оно поощряется. И лично я в этом, конечно, ничего плохого не вижу. Более того, мусульманин, ну, по определению, не может быть против ношения хиджаба. Но это как бы действительно это невозможно. То есть и любой мусульманин, он, и каждый мусульманин, он, естественно, за ношение хиджаба, за соблюдение вот этих норм. Конечно, было бы хорошо, чтобы соблюдались и другие нормы. Но в данном случае, если мы говорим о хиджабе, то да, действительно, в республике это есть, это, значит, рекомендуется. И сами они тоже, и имеется в виду чеченская власть, она подает пример, вот в этом плане она подает пример населению, что это надо делать и надо носить эти хиджабы.
Спасибо. Надежда, вам вопрос. Вот я знаю, что вы тоже закончили ИСТФАК. Вот на моем курсе училась и моя подруга Патимат Гамзатова, дочка Расула Гамзатова. Она, когда мы там учились, она ходила так довольно, ну, по-светски одета. А сейчас, вот, когда у нас встречи курса бывают ежегодно, она приходит, конечно, в хиджабе, потому что это традиция ее страны, а может, из-за того, что отец уже и мама у нее ушли из жизни, я не знаю почему. А вот когда была, например, революция в Иране, да, и свергли шаха Мухаммеда Реза Пехлеви, то у него была шахиня Алия, помните, она ходила в мини-юбке, и ходила она, по-моему, даже и без, вообще не то, что в хиджабе, а вообще без головного убора. Вот как вот такие вот, вроде Иран такая строгая мусульманская страна, и так там было свободно, даже глава государства, вернее, супруга его не носила ничего. Как вот вы это объясняете, Надя, вам слово?
Ну, во-первых, при шахе и в 70-е годы Иран не был никакой религиозной страной. И после революции 79-го года, после исламской революции, женщины потребовали проведения референдума именно по вопросу одеяния. И вопросом референдума было не то, что могут они или не могут носить платки, а они пришли к такому заключению, что любой человек, то есть любая женщина, которая приезжает на территорию Ирана, она должна покрывать голову, независимо от того, какого вероисповедания она придерживается. Это правило действует там до сих пор. Но это, так сказать, вот решение женской половины иранского общества. Что касается патимат Хамзатова, я с ней знакома с детства. Ну, каждый человек, в том числе и патимат Хамзатова, имеет право на религиозное движение своей души. Когда она стала мусульманкой, она стала соблюдающей мусульманкой во всем объеме и надела хиджаб. При этом она профессор, доктор исторических наук, прекрасный совершенно специалист, работает в светском институте. Я видела, как она делает в этом светском институте намаз. Никто ей не мешает, ее там обожают. Короче говоря, у нее никаких с этим проблем никогда не было.
Да, давайте Руслан дадим слово. Руслан, а как вы считаете, будет ли какой-нибудь, может быть, конфликт, потому что вообще до двух войн чеченских много русских жило в республике.
Да.
И вряд ли бы они стали носить вот какие-нибудь мусульманские одеяния, если бы такое было правило. Как вы считаете, Руслан? Вот если они сейчас вернутся, как хочет президент Путин и как обещает президент Кадыров, то они не будут так же вот ходить, как эти девушки.
Вы знаете, вот мы еще раз сталкиваемся вот с проблемой регион и страна. Понимаете, вот надо определиться, что у нас превалирует, страна или регион. Есть какие-то вещи, которые просто нельзя позволять регионам, как я уже повторял, вот эти вот национальные вооруженные формирования, какие-то свои дресс-коды светских, подчеркиваю это, светских учреждений, то есть единых для всего государства, в котором находится этот регион. Нельзя позволять эти вещи, потому что это первый признак того, что государство распадается. Конечно, у нас жило очень много русских. И дай бог, чтобы они, конечно, вернулись. Но вот как бы им сейчас надо было навязывать ношение платков. Если у нас были такие прецеденты, когда даже работницу прокуратуры не пустили в светское учреждение, в университет, из-за того, что у нее не было головного платка. Ну это же, это, понимаете, это идиотство и дикость какая-то. Если мы вот отдадим на откуп вот этим регионам, каждому региону, вот у вас там своя традиция, у вас свои законы, в общем, делайте, что хотите. Господа, о какой стране мы можем говорить? Нету этой уже страны, понимаете, в таком случае.
Спасибо, Руслан. Абу, как вы считаете, завтра скажет Кадыров, что у нас мы все привыкли писать арабской вязью, например, и мы не любим русских вот этих букв. И так дальше можно пойти до того, что у нас и деньги свои будут золотые. Никогда мусульмане не брали бумажных денег, всегда золотыми пользовались. Вот так и так можно дойти вообще до абсурда.
Не, ну до такого абсурда, конечно, не дойдет, потому что...
И оружие там можешь носить, понимаете? Это уже ближе, кстати, к делу, чтобы мальчики носили оружие в школу.
Нет, есть, конечно, регионам, в том числе Чеченской Республики, выйти за какие-то рамки. Есть определенные рамки, выйти за которые не разрешат, это однозначно. Естественно, вопрос ношения платка или хиджаба, этот вопрос, он все-таки находится в рамках дозволительного. Тут не может быть каких-то особых дискуссии этой части, потому что, как я уже говорил, даже если исходить из того, что вот с правовой точки зрения, это абсолютно не противоречит и Конституции, и так далее. Значит, поэтому вопрос в том, что надо четко понимать, что ношение – это как бы выбор человека. Этот выбор должен быть дан. Никто не должен как бы требовать, если ты не хочешь носить его, никто не будет носить. Насильно никто никого не заставит. Я думаю, что в этом плане не будет каких-то сложностей. Но речь идет о том, чтобы человек, который хочет носить этот хиджаб, девушка в данном случае, чтобы она имела право носить. Вот это здесь превалирует. То есть и право человека носить такую одежду, которую она хочет и которая соответствует ее пониманию том числе вот ее религиозным убеждением. Это же достаточно простой вопрос, на мой взгляд. Так, если рассуждать гипотетически, конечно, все может быть, и можно говорить, думать о чем угодно, но я уверен, что есть люди в российском государстве, которые имеют влияние на все субъекты Российской Федерации. Поэтому, если кто-то захочет выйти совсем за пределы этого разумного и разрешенного, конечно, будут приняты соответствующие меры и не дадут никому выходить за эти рамки. Поэтому тут я не думаю, что это так сложно, это вряд ли дойдет до абсурда.
Надежда, вот пока еще не зашла речь, может, вы заранее знаете, что следующее может быть объявлено мусульманской традицией, которую необходимо неукоснительно соблюдать, помимо хиджаба?
А зачем вы вот вообще ставите так вопрос? Вы вообще почему вас так пугает этот хиджаб? Почему?
Не, меня нет, я как раз спрашиваю.
Хиджаб собирается разваливать нашу страну, Володь. Но вот в Америке ходят люди в хиджабах, ходят люди не в хиджабах, в кипах и в чем угодно. Страна не разваливается. В Канаде ходят в чем угодно, в том числе индейцы ходят в перьях. Страна не разваливается. Почему-то только в отношении нашей страны такие опасения. Если вы побываете в мусульманской стране, вы увидите, как там под ручку идут девочки, допустим, арабка-христианка и арабка-мусульманка. Арабка идет в строжайшем хиджабе, ее подружка идет с ней рядом под ручку, с распущенными волосами. Это никого не пугает нигде. Ни в Палестине, ни в Египте, ни в Сирии, ни в Ливане. Ну вот нигде. Только в Москве почему-то очень опасаются, что платок на женщине развалит нашу страну. Это ложные сущности, не надо их плодить.
Хорошо, но это не будем их плодить. Но вы, наверное, учились в советской школе. И помните, что... Да, и что военруки, вот ваших, наверное, одноклассников посылали... стричься или там, может быть, подровнять волосы, запрещали битловские носить такие прически, которые могли развалить нашу страну, и запрещали ансамбль «Битлз». Как вы знаете, он в списке ЦК комсомола на первом месте стоял, как в числе запрещенных ансамблей. Вот, и когда в 85-м году...
Зачем мы продолжаем логику этих военруков?
А потому что это развалило страну, Надь. Вот поэтому я и говорю, что вот они не давали людям... значит, свободу одеваться. И распался СССР. Я не знаю, может, и поэтому, в частности, что нам не давали...
Точно-точно, да.
Ну вот, поэтому тут никакого абсурда здесь нет, Надежда. Тут, может быть... Хорошо. Давайте не будем платить ложные сущности, давайте спросим тогда Руслана. Руслан, вот скоро будет трагическая дата, 23 февраля. Я знаю, что в республике теперь, по-моему, в мае, да, перенесли на день траура, да?
Да.
Вот, но тем не менее, как по-вашему, вот, это, может быть, подчеркивает, хочет Рамзан, что напоминание о традициях, которые попрали эти вот палачи сталинские, как вы считаете, Руслан?
Володь, я не понял вопрос.
Ну, может быть, они хотят вот как-то что-то политическое какое-то здесь по тексту, может быть, есть в этом вот в желании президента Кадырова, чтобы люди, ну, свои традиции вспоминали, чтобы не стерлось из народной памяти вот это вот унижение, когда вас погрузили в товарные вагоны и вывезли в Казахстан.
Ну, я думаю, на этот вопрос он сам гораздо лучше ответит, либо его пресс-секретарь, если обратиться к нему по этому вопросу. Я продолжу вот заявленную нашу тему. Я еще раз подчеркиваю, старый мир, вот этот мир индустриальный, он рушится, понимаете, он уже подошел к своей последней черте. И самый главный признак его обрушения – это то, что он не воспроизводит сам себя вот, в людском потенциале. И вот на сегодняшний день мы столкнулись, вот мы все-таки, как бы мы ни говорили, мы европеизированная страна. И мы столкнулись вот это с развалом Европы, о котором Освальд Шпенглер писал в свое время, и Гумилев писал «Этногенезис». Но, на мой взгляд, самый лучший по этому поводу выразился советский известный писатель в свое время, фантаст Иван Ефремов. Когда в «Лес же и бритвы» он написал, что спустится с гор Чабан, ну это мой такой вольный пересказ, и на развалинах этой цивилизации будет пасти баранов. На сегодняшний день вот попытки как-то сохранить себя, они ведут, вы понимаете, вот, то православные скрепы какие-то вот выдумывают, то храмы в шаговой доступности, то цепляются хиджабом, одних осуждают, другие, значит, поддерживают. Это все признаки того, что мы не можем найти вот в современном рушащемся мире ориентиры. Угу. Вот надо исходить из этого.
Спасибо.
Ну, это просто прилагательно к тому, к той катастрофе, которая сегодня происходит в мире.
Спасибо, Руслан. К нам присоединился сейчас Игорь Каляпин. Игорь, вот нас Надежда Киоркова просит не плодить ложной сущности. Она взяла на себя такую роль Оккама в нашем споре. Угу. И решила она, чтобы мы не обсуждали каждый предмет туалета дамского, чтобы этого не произошло. Как вы считаете, вот, имеет ли политический оттенок вот этот конфликт вокруг хиджабов в чеченских именно школах?
Вы знаете, ну, для меня это совершенно неожиданная история. То есть из хиджаба сейчас делают такое знамя, значит, борьбы. Не поймешь даже за что, то ли за равноправие мусульман, то ли за свободу совести. В общем, и то, и другое дело, безусловно, нужное и святое. Но вот хиджаб, по-моему, не очень хорошо на роль знамени подходит. Мне вообще непонятно, почему это пытаются решать на каком-то государственном уровне. Мне вот этот подход кажется совершенно парадоксальным. То есть целая Васильева с целым Кадыровым, значит, на...
Заочно, да, правда. Слава богу, что заочно спорят.
Слава богу. Да. Слава богу, что заочно. Но, между прочим, и та, и другой, в общем, фигуры очень заметные на нашем политическом небосклоне. Вот, и они всерьез обсуждают, значит, носить хиджаб, не носить хиджаб. Можно надевать хиджаб в школе, нельзя надевать хиджаб в школе. Слушайте, но давайте обсудим, нужно ли мальчикам носить галстуки. Вот кто-то носит, кто-то не носит. Почему этому придается такое огромное значение? Мне совершенно непонятно. То есть кто-то носит крестик, кто-то не носит крестика. Это же, на мой взгляд, это все инициировано какими-то не очень умными людьми, которые увидели в хиджабе признак экстремизма.
То есть в данном случае вы на стороне как раз вот тех, кто... Ну, кто...
Ну, вы знаете,
не
вообще...
Не любишь, навязывать чужую волю, да? Я так аккуратно
Да
скажу.
Вы знаете, я бы... Ну, во-первых, я, как ни странно, получается, что я готов подписаться под каждым словом, которое там озвучил Рамзан Ахматович Кадыров. А уж небезызвестный Даудов, значит, лорд, вот это, который... Да. Он там просто правозащитный спич у себя изложил. То есть, ну, просто вот, ну, каждое слово, что называется, отлито в граните. Если бы я не знал Рамзана Ахматовича как человека, который когда-то, ну, как минимум, рукоплескал тем людям, которые там женщин без хиджабов расстреливали из пейнтбольных ружей в городе Грозном 6 лет назад, да, он мне лично когда-то сам говорил, что вот я бы этих людей... Я не знаю, кто эти люди, говорил он, хитро прищурившись. Вот, но если бы я знал, кто они такие, я бы им премию дал. Вот, говорил мне Кадыров. Ну, то есть вот Кадыров, на самом деле, на мой взгляд, очень удачно в данной ситуации встроился и выступает сейчас защитником, вот как-то не парадоксально, защитником конституционных прав граждан.
Да.
Вот. А Даудов, который говорит, что я с удовольствием, мы с удовольствием в Чеченской Республике предоставим право каждому гражданину, если он того пожелает, носить хоть кипу, хоть хиджаб, хоть крест, хоть что угодно. Да, просто правозащитник. Вот, если бы я не был сторонником принципа, что по делам их узнаете их, я бы сейчас, наверное, просто рукоплескал стоя. Но вообще мне кажется, что это совершенно неуместная Очень странная позиция, которую высказала Васильева, она привела вот к такому парадоксальному эффекту, что у нас сейчас главные попиратели тех самых человеческих ценностей, общечеловеческих ценностей, прав человека и свободы совести, они вот сейчас получили возможность позиционировать себя вот как главные правозащитники страны. Браво, Рамзан Ахматович Кадыров, он замечательно воспользовался ситуацией.
А вот, скажите, может ли это вообще весь спорт провести политический? Помните, во Франции вот были санкюлоты, то есть они по одежде, было понятно их политический, так сказать, политический... ну, что ли, уровень, да. А вот тут будут женщины в хиджабах, значит, это тоже сразу заметно, что вот эти женщины, значит, они, как, ну, как поддерживают своего президента Кадырова. Ну, как по-вашему?
Нет, разумеется, нет. Тут, на мой взгляд, политики никакой. Есть обычные, обыкновенные желания мусульманки соблюдать свою веру, нормы своей религии, и все. То есть никакого отношения к власти в Чечне, естественно, это отношение хиджаба не имеет. Да, действительно, сегодня власть в Чечне, власти, чеченские власти, они как бы демонстрируют свою религиозность. Они, можно сказать, да, они являются как бы примером вот, в данном случае вот этой атрибутики вот, ношения хиджаба. То есть, я, как я уже говорил, их семьях это все носят хиджабы, это всем известно, еще раз повторюсь. Но дело в том, что это желание носить хиджаб, оно все-таки исходит от убеждения человека. В основном это исходит, да, есть люди, которые, да, действительно, вот, руководство носит, и мы там как-то пристроимся и будем как бы в тренде, и, ага, возможно, получат какие-то преференции. Есть, конечно, эта часть тоже, но нельзя говорить о том, что это в данном случае доминирует. Нет, конечно, это как бы желание. И это желание, значит, мусульманок, оно, в принципе, сейчас, в данный момент, оно совпадает и с позицией руководства Чеченской Республики. Тут, в общем, все как-то сложилось так, что сегодня абсолютно согласен с Игорем Каляпиным, что сегодня позиция чеченского руководства, она является и конституционной, и действительно они сейчас в этом вопросе выступают именно защитниками свободы вероисповедания, то есть конституционных принципов и так далее. Да, это спасибо. Так.
Надежда, я помню, вот лет 5 назад, когда вы ездили в командировку, там вроде была еще Марьяна Максимовская, Елена Масюк, то вы так довольно жестко рассказали о том, как, что вам местные какие-то власти сказали, что не появляйтесь вечером без платка на улице, а вы сказали что-то типа того, что мы как хотим, так и будем. Вот сейчас вы уже, по-моему, не исповедуете тех же принципов, что и тогда.
Я никогда не была ни в какой командировке с Марьяной и с
Еленой.
Да-да-да. Нет, я не была никогда. И я как раз придерживаюсь совершенно другой линии поведения. Я считаю, что если в данной местности люди носят, допустим, платки, то я тоже буду ходить в платках. Мне это проще, чем 500 раз объяснять, почему я не в платке. У меня как бы нет такой задачи доказать, что я могу ходить без платка. Поэтому это вот не моя, что называется, партия, поэтому просто я здесь плохой советчик. Мне кажется, что это неправильно.
Давайте чуть пошире посмотрим на ситуацию в республике. Я знаю, что на днях была перестрелка, ведь, да, Игорь, там убили двоих полицейских, а те убили, по-моему, троих боевиков, и там тоже конфликтная ситуация создалась, что Рамзан, по-моему, вызвал их родственников и как-то там будет иметь продолжение, короче, что отвечать собирается сын за отца и родственники за брата.
Ну, Владимир, я в перестрелке не участвовал, вот, что...
Вот, что все заметно,
что,
по вам, да.
Чтобы по этому поводу не сказал в последующем Рамзан Ахматович, вот, а то, что доброго опять меня обвинит в том, что я там кому-то чего-то там, какое-то нападение финансировал. Да, к сожалению, в последнее время сложилась такая практика. Чтобы ни случилось в Чеченской Республике, значит, непосредственных виновных уничтожают. Ну, бог с ним, там, я не знаю, может быть, действительно невозможно было взять живыми. Вот. Но при этом почему-то ответственность возлагается на родственников. Там кого-то из молодежи, насколько мне известно, просто берут и ну, фактически задерживают. Вот, и содержат там где-то в подразделениях полиции. Кому-то угрожают выселением, вот, и выселяют. И люди действительно вынуждены покидать свои дома. Вот, и хорошо еще, если при этом имеют возможность нормально там, вещи собрать и нормально выехать, а не бежать оттуда. Все это так. Вот, но я все-таки, и именно поэтому, может быть, мне и очень странно видеть вот эту вот картинку, когда люди, которые вот таким образом поступают со своими земляками, я уж не говорю про то, что эти люди граждане Российской Федерации, вдруг выступают вот такими самыми ярыми защитниками конституционных свобод. Вот, по поводу все-таки вот этих запретов или разрешений, вот вы знаете, я все-таки хочу к этой теме вернуться, потому
давайте,
что
мне
она кажется, с одной стороны, абсурдной. Мне непонятно, почему вот эту мелочь мы сейчас вот так вот серьезно обсуждаем. С другой стороны, видимо, действительно какие-то принципиальные вещи задеты. Я родом из Нижегородской области. Вот у нас на юге области одна русская культура. Там можно ходить в шортах, да, и никого это не удивит, и никого это не оскорбит. А вот на севере Нижегородской области, там, где Керженец, да, вот эти вот леса, где там староверы еще остались, там это неприлично. Это не значит, что какая-то местная администрация каким-то образом должна какие-то там декреты на столбах вывешивать о том, где можно шорты носить, а где нельзя. Я сам среди там, вот этих дедушек, которых это шокирует, в шортах ходить не буду. Да? И приехав в Чеченскую Республику, мне никогда в голову не придет шорты одеть. Я понимаю, что ну, это все равно, что голым на улицу выйти. Но это совершенно не значит, что государство, черт возьми, должно во все вопросы, в том числе вот в эти, залезть со своей отверткой и что-то там начать закручивать и регулировать. Но не все у нас в стране должно регулироваться какими-то нормами, которые власть издает. Вот я совершенно не понимаю, зачем кому-то потребовалось, не о Чечне речь совсем, зачем кому-то потребовалось в какой-то мордовской деревне каким-то татарским девушкам, которые там носили эти платки, да, запрещать это делать и устраивать вот этот всероссийский скандал, из которого платок – это признак экстремизма? Хорошо, может быть, я не знаю, я не эксперт. Вот я вполне допускаю, что какие-то там ЦПЭшники, они в этом лучше разбираются. Но если хиджаб – это признак экстремизма, ну радуйтесь. То есть они вот таким образом себя, значит, демаскировали.
Да.
Но сам по себе платок опасностью не является? Нет. Он является признаком. Ну, хорошо, вы зачем с признаком-то боретесь? Ну, если у человека сифилис, простите, угу, то лечить надо не сыпь, которая там появляется, а болезнь. Вот нам в данном случае на полном серьезе предлагают ровно обратное. Я уж не говорю, что само утверждение, что... Ведь поймите, кроме того, что хиджаб – это символ религиозный, это еще элемент определенной исламской культуры, в конце концов. Но вот какие-то женщины, какие-то девушки, которые там воспитаны в этом, в этой культуре, они себя просто некомфортно чувствуют без него. Зачем? Вот ситуация искусственно совершенно создана, ну абсолютно.
Спасибо. Руслан, вот мы заговорили о ситуации в республике. Напомните нам, вот какие были последние дни инциденты, в частности, вот тот, о котором Игорь вспомнил, когда полицейских убили и троих убили еще нападавших. Это в каком городе, кстати, было, Руслан?
Это в Шалях было.
Ага.
Это было в Шалях. То есть есть, значит... Я не знаю, с чем это связано, но в последнее время, как вы сами видите, вот эти вот инциденты, они участились. Я думаю, что вот эта тенденция, она будет продолжаться.
Почему вы так думаете?
Ну, к сожалению, это исторический факт. Чем больше насилия со стороны власти, даже пусть она будет продиктована какими-то, ну, на взгляд власти, благими намерениями, она рождает ответное противодействие, ужесточается. Угу. Так что нового здесь ничего нет. Это все уже в истории было и есть, будет повторяться, пока вот такое будет отношение к противоборствующей стороне, и когда вместо диалога или, как бы это сказать, понимания, что ли, друг друга, будет обыкновенное голое насилие.
Спасибо, Абу. Ага. Сохраняется ли обвинительный уклон вот в тех процессах, где вы защищаете чеченцев, даже которых безосновательно обвиняют только за то, что они вот где-то там, может быть, помолились в какой-то мечети, которая вызывает подозрения у ФСБшников?
Ну, обвинительный уклон, скажем, ну, условно, в исламских делах, да, вот, угу. делах, связанных
с выходцами,
да, вот, с мусульманами, особенно которых обвиняют именно вот по террористическим, экстремистским статьям, обвинительный уклон там остается безусловно. То есть тут это факт бесспорный. Дело в том, что я вел много дел, у меня в производстве было много дел вот этой религиозной экстремистской направленности, и некоторые мои подзащитные действительно были, действительно нарушали закон. Значит, были такие, которые не нарушали закон, которые были абсолютно невиновны. Значит, и я в этом убежден, потому что я знаю все эти материалы дела, и я говорю поэтому так уверенно. И у меня были дела, где люди, которые соблюдали религию, которые ходили в мечети, которые, в принципе, каким-то образом выделялись из вот этого числа мусульман, ну, своим знанием, своим каким-то поведением, таким строгим исламским поведением, они каким-то образом попадали в поле зрения вот этих спецслужб, и если они не совершали ничего незаконного, но они являются вот таковыми людьми, как я их обозначил. Вот эти спецслужбы фабриковали дела против них, подбрасывали.
Да.
Самое интересное, люди, которые никогда не пили, не курили, им подбрасывали наркотики, оружие, их сажали на длительные сроки. Это есть, это было, есть, оно продолжается. Это я могу сказать уверенно, потому что я знаю, я вел эти дела. И обвинительный уклон, он... Если эти службы этого человека привлекли, тут никто не может помочь ему. Он обязательно, это дело пойдет в суд, и суд назначит большой срок, то есть обязательно будет обвинительный приговор, потому что ни один судья и никто не пойдет против этих служб. Это, к сожалению, данность. Это наше правосудие.
Спасибо. Надежда, вы тоже, по-моему, знаете такие примеры, когда осудили незаконно или даже московские суды, или даже северокавказские суды, вот таких, может быть, просто верующих людей. Напомните нам эти случаи, Надь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Таких случаев множество, и атрибутика мусульманская, например, бритые усы при наличии бороды, короткие брюки, платок на голове у женщин, это все является поводом для того, чтобы этих людей осудить. Но в данном случае я не знаю, зачем мы ушли от этой темы, потому что платок — это тема, которая охватывает миллионы людей. Миллионы женщин встревожены были словами Путина, когда он сказал, что хиджаб — это не наша традиция. Миллионы мусульманок сейчас встревожены ситуацией в Мордовском селе. Это не какое-то там провинциальное, я согласна во всем с Игорем, что он говорил, просто это очень сложно понять людям, не мусульманам, насколько это животрепещущая тема. И эта тема уходит, к сожалению, корнями в политику, а вовсе не в какие-то культурные нормы. Скажем, у меня ощущение, это может быть такая страшная какая-то конспирология, которую я сейчас выскажу, но у меня ощущение, что просто федеральный центр не знает, как еще им надавить на Шаймиева, которому нужно переподписывать Татарстану нужно переоформлять свой договор федеральный. И вот теперь они решили, они нашли заложников, это татарское преуспевающее богатое село, и вот они сейчас будут давить на женщин, для этого выпускаются программы на Первом канале, безобразный совершенно был эфир у Фадеева, где их обвинили в том, что они собирают, разбирают, извините, автомат Калашникова, что они якобы там молятся в школе, чтобы ранить, потому что намазы не приходится на время уроков, что из этого селения то ли 20, то ли 80 человек воюет в Сирии, это тоже вранье. Поэтому, понимаете, эта кампания имеет политическую коннотацию. Сейчас можно как угодно виноватить Кадырова, есть в чем, но, к сожалению, во всем исламском сообществе нашей страны нашелся только он. Все муфтии промолчали. Вот нашелся один единственный человек, который сказал: нет, не надо трогать женский платок. Ну, как-то нужно разумнее к этому подходить, мне кажется. А мусульмане, да, конечно, находятся под ударом, их сажают, их пытают, их мучают. Тюрьмы наполнены мусульманами, это политическая целая такая фаланга наших заключенных, и кому как не Игорю об этом знать.
Да-да, политзаключенных. Игорь, да, мы всегда занимаемся тем, что мы напоминаем об их судьбах, и не только по болотному делу, но и по религиозным делам. Как вы считаете, вот правильно, Надежда, усматривать здесь какие-то, может быть, или экономические рейдерские корни, или, может быть, даже политические в этом вопросе?
Я считаю, что корни у этого всего не политические. Я вот я в такую версию о том, что это имеет целью там давление на руководство Татарстана и так далее. Знаете, на мой взгляд, это слишком тонкая шутка для нашего цирка. Вот. Я не очень верю в теории заговоров. Я вижу, что на самом деле причиной всех глупостей и ляпов, которые происходят в нашей жизни, является не чья-то злонамеренность, а, извините за выражение, раздолбайство и некомпетентность. Вот, на мой взгляд, вся эта история с платками, вся эта история с этой мордовской деревней, это не какая-то политическая многоходовка. Это обычная некомпетентность людей, которые должны, обязаны по долгу службы в этом вопросе разбираться. Они сделали глупость в свое время. Они начали бороться не с экстремизмом, который они увидели за этими платками, а с платками, с проявлением, с сыпью. И в результате мы имеем то, что имеем. Мы в результате действительно имеем тревогу, скажем так, обоснованную тревогу огромного количества верующих, мусульман, которые совершенно обоснованно считают, что их лишают какого-то привычного для них комфортного и в том числе необходимого с точки зрения их веры предмета одежды, что с ними какое-то насильственное действие совершают, да, при этом федеральная власть взяла паузу, ну а Рамзан Ахматович на этом фоне действительно выступает с позиции, значит, главного российского правозащитника. Дай бог ему здоровья, всегда бы так. Я полагаю, что те люди, которые затеяли эту войну с хиджабами, это вот как раз объективно, я сейчас никого не собираюсь ни в кого тыкать пальцем и никого обвинять, но объективно эти люди занимаются разжиганием вражды по принципу вероисповедания. Вот так это называется. И вот так это объективно выглядит. Я уж не знаю, умышленно или неумышленно, скорее как раз по недомыслию. Но объективно это так.
Да, Руслан, вы согласны, что по недомыслию, вот, чтобы не было обидно одному лишь вице-спикеру Толстому, которого в этом обвиняют, что он по недомыслию сказал, что и здесь по недомыслию.
Это недомыслию, потому что, начиная с 91 года, отслеживая всю эту политику, я пришел к одному единственному, вот для меня, по крайней мере, верному выводу, что это целенаправленная политика, понимаете? Чеченское общество было вполне светским обществом. Угу. Как и, кстати, весь мусульманский мир, который находился в России. Нам одно время навязали эти платки, понимаете? Несмотря на все противодействие общества, навязали. Ну ладно, черт с ним, навязали, значит. Потом начинается подъем православия. И вот этот подъем православия, я бы взял это в кавычки. Президент стоит со свечкой. Президент светского государства, который клянется не на Библии, а на Конституции. Потом начинается, значит, гонение на книги различных мусульманских богословов. Объявляется там запретными и все такое прочее, значит. Потом в каком-то издании Корана находит какой-то экстремизм. Потом начинает строить храмы шаговой доступности. Потом начинает этих православных привлекать вооруженные силы, где служат и мусульмане, и буддисты, и иудеи, не знаю кто еще. Но в большинстве степени привлекает именно православных. То есть, на сегодняшний день, и я в этом убежден, идет открытое противопоставление православия, христианства и ислама. И это идет не от недомыслия. Угу. Понимаете, это идет осознанно. Да. Вот это я подчеркиваю, осознанно. И мы должны это знать. Мы должны это знать, когда говорим о платках, потому что это такой... Ну, понимаете, это, в принципе, такой пустой вопрос. Угу. Но когда он поднимается вот на такой уровень, мы должны понимать, что за этим стоят заинтересованные силы.
Спасибо большое, Руслан. Надеюсь, что мы еще увидим несколько, может быть, попозже, да, увидим или подтверждение, или опровержение правоты ваших слов. Напомню, что на волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов. Все.
Подкасты «Радио Свободы» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.